все-таки Господь нам сердце вот иногда кладет же, что говорить, да? Вот размышляем целую неделю. Вот кто размышлял о чем? Размышляли. Вот. Знаете, я вот размышляла, встречаясь там с людьми, там разговаривая, вот какие-то вещи, да, какие-то события переживая, я думаю, до чего колдовство бы наглело. Вот знаете, вот человек, попавший под колдовство, он не понимает, что с ним происходит. Вот мы сейчас дописываем книгу, скоро, да, до Рождества думаем ее в печать уже дать. Там вот эти вот все вот вещи будут описаны. Интересно, называется как экзорцизм. Экзорцизм как образ жизни. И там будут как раз вот эти все вещи описаны. Но знаете, вот сколько в служении мы находимся, уже, наверное, лет 30, да, я вот понимаю, что есть вещи, которые происходят в церкви под влиянием этого демона. Под влиянием этого демона, хотя, в принципе, мы должны бы ожидать, что в церкви будет действовать Дух Святой. И вот, знаете, вот сегодня я буду говорить о скрытом колдовстве, и я уже говорила об этом, это религиозный дух, но не только религиозный дух, это то, о чем Господь вот в последнее время, наверное, бьет тревогу, и вообще о чем стоит сегодня задуматься и говорить, потому что это целая тенденция. Когда апостол Павел приехал в одну из церквей, он сказал, кто вас допустил до такого состояния, что вы не стоите в свободе, которую даровал Христос. То есть пока апостола Павла не было, понимаете, у него было апостольское помазание насаждать церкви. И вот пока апостола Павла не было, ну, не было самолетов, естественно, не было ничего, он несколько лет не был в той церкви, которую насадил. И когда он пришел, у него волосы дыбом. Почему? Потому что он вдруг увидел, что церковь совершенно в другом направлении была. Там не было уже того, что он насадил апостол Павел. Это было трансформировано, но в демонические действия церкви. Там не было свободы. Хотя люди жили в обольщении, что вроде бы все так оно, как и есть. И знаете, сегодня давайте помолимся о духе премудрости откровения, чтобы нам познать истину, чтобы она нас освободила. Это настолько тема сегодня касается не только церкви, она касается каждого из христиан, потому что это то, ради чего сегодня стоит бить в колокола. Вот знаете, раньше пожар, колокола били на башне, на какой-нибудь самый высокий, били в колокола, все сбегались, и там староста какой-нибудь, или в рельс убили, смотря если колоколов, да, не, во что-то, в кастрюле били, я не знаю, и люди выходили, выбегали из домов и говорили им какие-то очень важные сообщения. И вот точно так же и здесь. Если мы с вами откроем Матфея 19 главу, Господи, дай нам премудрость откровения, дух этот, чтобы, Господи, никакого другого духа не было. Пусть дух премудрости откровения вышибет из нас другой дух. Аминь. Вот так вот. Прям выколотит, вышибет и не оставит места. Аминь. Итак, Матфея 19 глава, я не буду, я так просто скажу, читать прям вот прям не буду, потому что и практически процитирую. Там речь идет, сначала фарисеи донимают Иисуса. Вы знаете, где Иисус был, всегда были фарисеи. Они его преследовали, потому что вот хочешь не хочешь, приходилось ему уделять время, потому что они его преследовали. Вот, знаете, пока живем мы и носим в себе живого Бога, нас всегда будут преследовать фарисеи. Мы для них мишень. К этому надо привыкнуть. Потому что Иисус сказал, ученик не больше учителя. Поэтому приготовься, что тебя будут преследовать фарисеи. Кто такие фарисеи, мы с вами поговорим. Ну, они просто как липучки. Как вот, знаете, везде, где Иисус, там фарисеи. Причем это все сопровождалось скрежетом зубов. Вы помните, да? Вырыванием волос на себе. Злобствованием таким, этим всем вот, ненавистью и так далее. Такое проявление у религиозного духа. И вот Господь, он с фарисеями ведет разговор вынужденный, и тут, не буду там говорить о чем, сейчас другая тема, подходит один человек, хороший человек, о котором я много уже говорила, подходя к Иисусу, он много говорил в других проповедях, он подходит и говорит, «Учитель благий». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот здесь тема проповеди. Никогда не задумывались, почему это Иисус отвечает так ему: «Что ты зовешь меня добрым?» Но благое славянское слово «добрым». «Никто не благ, кроме одного Бога». Зачем он эти слова говорит? И вот мы, знаете, как по накатанной, когда читаем Писание, не вдумываясь вот в значение слов, мы думаем, ну что он так? Ну просто, наверное, такая вот так сказал. Но мы знаем, что в отличие от нас, смертных людей, Господь ни одно слово никогда не сказал праздным. Просто так, чтобы отвязались от него или еще что-то. И поэтому здесь Господь говорит: никто не благ, как один Бог. И здесь он не случайно это сказал. И он говорит: знаешь заповеди, и называет вот эти заповеди 10. И говорит: если хочешь наследовать жизнь вечную, то, пожалуйста, соблюди их. Дальше идет такой разговор: а какая наиважнейшая заповедь в законе? Это Матфея 29, по-моему, глава. Нет, не 20, это 22. Ну, не знаю, короче, тоже Матфея. Вторую цифру записал, какая. 22. Да, да. Здесь Господь говорит, ну, все это знают, какая наибольшая заповедь в законе. Вот, вот послушайте, вот есть 10 заповедей, но есть наибольшая. Когда вот вы в магазин приходите, и, знаете, вот у вас денег впритык, и вам нужно что-то купить, от чего будет польза всем дома, и что ты купишь, вот самое главное, что ты купишь? Во. Ну, то есть остальные какие-то можно потерпеть, не купить, да, да завтра купить. А вот наиважнейшее, что нужно сейчас в дом вот взять, ты выберешь. Понимаешь, ты выберешь. Человек всегда выбирает наиважнейшее. Или вот ты пришел в магазин одежды, у тебя нет ноги в носках, нет обуви. Ты стоишь в носках, но вдруг тебе понравилось пальто. 6-е уже. Ты понимаешь, что что ты возьмешь? Должен вообще, по крайней мере. 7-е пальто? Нет, ты возьмешь то, что наиважнейшее. И вот когда дело касается не материальных вещей, а когда Иисусу задает такой вопрос, вот какая наиважнейшая? Вот, Господи, если вот забить на все остальное, вот самое важное, скажи, суммируй, самое важное, да, вот если не пойму я, самое важное, знаете, как люди, умирая, говорят: только это запомни. Ну, помните, да? Все забудешь, что я тебе говорил, а вот это не забудь. Помните, да, 12 стульев, там, когда старуха-просечница умирала? Да? Вот это запомни. Понимаешь, вот есть какие-то основные вещи. Есть второстепенные, есть основные. И здесь Господь говорит: есть основное, есть наиважнейшее, от которой исходят все остальные заповеди. Это возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всем своим существом ты возлюби Господа. И дальше говорит следующее. Вторая подобная ей. Но самое первое, что он сказал, вот это наиважнейшее. Потому что он не сказал: возлюби ближнего наиважнейшее, а потом и возлюби Бога заодно. Он сказал: подобное, вторая. И весь закон уложил туда, в эти две. Но сначала он сказал: возлюби Господа. И сказал: это наиважнейшее. Это тот хлеб, это то и наиважнейшее, без которого вообще невозможно ни второе, ни третье, ни четвертое, ни пятое, ни десятое. Ни одна заповедь без этой заповеди функционировать не будет. И вот об этом сегодня Дух Святой мне вот эту всю неделю стучал и стучал и стучал. Потому что тот дух колдовства, который надвигается сегодня на церкви, а он уже где-то уже настолько надвинулся, что просто все. Это дух гуманизма, это скрытое колдовство. Если мы сегодня будем говорить, колдовство делится на три вида. Первое – это галимое колдовство. Просто тыква на голову и Хэллоуин. Ну, понимаете, да? Чары, магия, привороты, вот это все. ворожу-творожу, это галимое, ничем не прикрытое поклонение сатане. Следующее колдовство, завуалированное, это религиозный дух. Религиозный дух – это красивая, религиозная, стандартная форма, просто классика, не имеющая в себе Святого Духа. Другими словами, откровение – не откровение, а клише религиозные. Отсутствие жизни – просто обрядовая система. Причем разная может быть. Есть религия харизматическая. Когда, знаете, что такое харизматическая религия? Вот везде же есть обочины. Вот знаете, Дух Святой – он личность. И вот смысл христианства – двигаться за Святым Духом, сдаться Ему, подчиниться, слышать Его и идти за Ним. В этом смысл христианства. Скажите, есть ли другой смысл? Войти через Христа в Царство Божие и двигаться за Духом Святым. Вот смысл христианства. Другого нет. Если это что-то другое, это всегда будет религиозное колдовство. То есть подменяется форма, живой вот эти вещи общения, и просто вот эти все вещи заменяют жизнь. Это убийство Божьей силы. Это убийство радости, убийство вообще призвания, убийство, я не знаю, жизни в Господе. И как религия приходит в сердца людей? Я скажу, когда первая заповедь нарушается. Религия приходит не тогда, когда человек впал в блуд и не понял, как туда попал. Когда его нашли пьяным где-то. Не тогда. Религия – это дефицит любви к Богу. Как только отношения с Господом принимают форму отсутствия первой любви, а просто формы, понимаете, да, когда светильник помер, когда наше сердце не горит, когда уже нет такого кайфа в отношении с Богом, когда ты на собрании тащишь свою плоть, чтобы просто отбыть церковный срок, и сам думаешь, что быстрее бы из церкви уйти, надо вот это, вот это, вот это, да, когда твое сердце липнет не к молитве, оно бежит к чему? Кино посмотреть, расслабиться. Вот с чего начинается. И знаете, когда вот этот человек религиозный, он подошел к Спасителю, он сказал тему, что надо, чтобы... И Господь говорит первую заповедь. И знаете, как много он в этом сказал. Потому что этот человек сказал, я вообще все заповеди соблю. Все. И здесь Господь говорит, если хочешь быть совершенным... Ну, понимаете, что такое совершенство? Это Нагорная проповедь. Скажите, вот на земле можно быть совершенным? Я вам скажу, его можно пытаться достигать, но как только ты подумал, что ты уже достиг. Апостол Павла читай. Я не говорю, что если бы я достиг или совершился, но стремлюсь. То есть иду в правильном направлении. Но, братья и сестры, совершенным на этой земле можно быть только без тела. Понимаете? В котором есть смерть. Есть проклятие и все. Потому что, я вам скажу так, Нагорная проповедь не работает с делами, она работает с нашими мыслями. Понимаете, да? С мыслями. Пока мы живем здесь, на земле, в смертных телах, мы с вами встречаемся с искушениями. Если бы это было не так, мы бы все уже были бессмертные. Понимаете, да? Зачем Богу тогда смерть оставлять напоследок? Ну, как последнего врага. Почему бы вот сейчас при рождении свыше нам всем вот прям не обессмертиться? Почему? Ну, все бы вот ходили бы, не надо лекарства, работать не надо, есть не надо. Что бы ходили, делали, скажите? Славили Богу бы ходили. Убить нас нельзя. Что вот скажите? Да, но нас может убить совершенно другое. Любое искушение, которое предложит дьявол, если ты его споймаешь, то ты навечно будешь проклят. Поэтому Бог воскресит мертвых только после того, как дьявола засунет в озеро огненное, когда некому будет искушать. Понимаете, да? Потому что это будет второй Эдемский сад. Есть только один, кто всех спас. Есть один тот, кому мы воздаем всю славу, это Господь Иисус Христос. Он совершен. Аминь. А мы, сказать, что мы совершенны, это сказать, ну что, ты... Но это не так. И вот, когда здесь религиозный дух, мы сегодня говорим, что такое религиозный дух, и вот этот человек говорит, я это все соблюл до конца, и здесь Господь нажимает на первую заповедь. Он говорит, хочешь быть совершенным? Иди, продай все имение и следуй за мной. Продай все, что так, к чему так прилеплено, так любит твое сердце. То есть пусть у тебя не будет ничего, кроме меня в жизни. И мы знаем, что этот человек ушел с печалью. Итак, братья и сестры, вы видите, да, как Бог не с имениями работает. Чтобы, ну, понимаете, да? Бог работает сердцами. И кому он что говорит? Это индивидуально на каждом человеческом уровне. И вот дальше. Когда человек оставляет первую заповедь, как бы невзначай. Вы помните этот момент, когда Иисус приходит к своему народу? Он же не пришел к римлянам, которые в барах сидели, там, я не знаю, у которых там вертеп, вот не вертеп, а эти бордели, там все вот это. Он пришел к своему народу. И он надеялся, что там будет Божий закон. Будут Божьи заповеди. Итак, придя к евреям, Господь встречается следующими вещами. Он видит, как люди устами его чтят, но их сердца далеко отошли от Бога. Братья и сестры, если Господь вот сейчас бы пришел в церковь, вы думаете, мы вот прям лучше, что ли? Нисколько. Нисколько не лучше. Нисколько не лучше. Потому что, когда мы читаем Писание, вот вам часто, когда мы читаем Писание, вам не становится страшно? Там реально, я помню, когда я прочитал первый раз Новый Завет, и я поняла, куда я иду. Что надо срочно менять направление в сторону небес, когда первый раз я прочитал Новый Завет. Братья и сестры, это слово дано нам как ориентир. И вот посмотрите, когда Иисус приходит и говорит, следуй за мной. А человек говорит, позволь мне похоронить отца. Скажите, похоронить отца, это хорошо или плохо? Ну так ведь. Дальше. Господи, сначала мне надо испытать волов. Я их купил. Вы представляете, это вечность приходит. Братья и сестры, за таких людей Господь на кресте умирал. Понимаете, да? Я вот просто не... Понимаете, он висит на кресте, в него плюют, отказываются идти за ним. Представляете, он это все выносит. Если нас сегодня несправедливо оскорбляют, обижают... Братья и сестры, это только Господь вот так вот висел, да. Он мог просто вот так 12 легионов ангелов призвать. Ладно, ты ничего не можешь сделать. Тебя как бы ты орешь, говоришь, это не я, это не вот так. Ты что-то там доказываешь с хрипом в горле. Послушайте, он вот так мог сказать, раз, 12 легионов ангелов, всех снесло, всю планету. Имея такую власть и силу, он просто сказал, прости им. Не знаю, что это, просто прости. Представляет, не знает, что делать. Ну, не знает, что делать, прощаю. Вот, послушайте, это сила личности. Вот когда религиозный дух... Вот что было в этих людях, которые пошли волов испытывать? Один женился. Женился, это же такое проклятие, наверное. Господь говорит, следуй за мной. Вы думаете, он не знал, что ли, что он женился? Он говорит, следуй за мной. Не, я, говорит, женился, все. Братья и сестры, я так понимаю, за Господом может следовать только человек, который не женился, не купил волов. Ну так ведь? У которого отец помер, у которого деньги отсутствуют. Только кому нечего терять, кроме своих цепей, только те могут следовать. Но это же неправильно, это же не так. Ну так ведь? И это получается, вот она где религия, понимаете, вот она где религия. Человек соблюл все заповеди, а вот с первой заповедью не разобрался. Он не хотел жертвовать. Что такое гуманизм? И это вообще туча, которая надвигается. Гуманизм – это братья и сестры, такая страшная форма колдовства, когда люди соединяются в церкви с этим миром. Но не на почве колдовства, не на почве там, грехов таких грубых. Это когда люди в церкви перестают первую заповедь ставить главной и наиважнейшей. И когда их Богом становится человек, человеческое мерило. Знаете, это что такое? Это можно, ну помните, вот 70 лет назад, сколько, 80 уже лет назад, или сколько, у нас было объявлено строительство коммунизма. В основу кодекса коммунизма вот этого всего были внесены те же 10 заповедей. Вообще, вы прослеживаете по историческим моментам, коммунисты, они же часто выходили из религиозной среды. Вот. И здесь вот такой вот момент происходит. Человек подменяет... Вот когда два дерева было в саду, было дерево жизни и дерево познания добра и зла. Я не случайно начала проповедь вот с этого юноши, который сказал: «Господи, благий, учитель благий». Вот что такое благий, добрый? Когда понятие добра и зла определяет, есть Бог и это дерево жизни, а есть понятие добра и зла определяет человек. Как, из своего понятия. Понимаете, у каждого, из понятия у каждого своя правда. Вот когда люди приходят в церковь, разношерстная толпа пришла в церковь, они все должны выравниваться под Божий знаменатель. Не под знаменатель одежды, формы, а сердец. Должно быть обрезанное сердце по Божьему слову. Но когда гуманизм проникает в церковь, люди решают, что хорошо, а что плохо. Знаете, вот они берут, вот как будто не видят Божье слово, а они говорят, вот так надо, вот так надо. Потому что вот это хорошо, а вот это плохо. И я хочу задать вопрос, а кто сказал, что это хорошо? А кто сказал, что это плохо? Знаете, когда сегодня, это же вот, когда узаканиваются такие вещи, допустим, венчают гомосексуалистов, разрешают употреблять наркотики там или еще что-то, церковь это поддерживает. Скажите, любой наркоман скажет, что это хорошо. Ну так ведь? Но Слово Божие говорит, это плохо. Гомосексуалисты говорят, это ущемляются наши права, потому что нас не хотят венчать. Но это с их точки зрения, но с точки зрения Бога. Когда разрешают эвтаназию, может быть, это хорошо с точки зрения самоубийц или родственников, которые избавляются от ненужных родственников, но с точки зрения Бога это грех. Когда подменяются Божьи заповеди человеческими мерилами, знаете, это то же самое, вот этот вот гуманизм начался, знаете, когда? Когда избрали царя над Израилем. Мы хотим, говорит, царя, как в мире. Мы хотим, как у прочих народов. И Господь, знаете, просто в гневе, он говорит Самуилу, дай, что они просят. Они не тебя отвергли. Они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Они отвергли мой голос, мое водительство. Они отвергли меня. И они хотят, чтобы у них было заповедь на заповедь, как у других народов. Дай им, что они просят. Они взвыли, когда царь обложил их налогами, когда царь забрал их дочерей лучших, когда они должны были все работать на царя. Послушайте, они взвыли, но, говорит, пусть он, говорит, перед нами выходит и входит, как у других народов. Что побудило их это сделать? Это гуманизм. Мы будем решать, что хорошо, что плохо. Человек будет решать. Это система антихриста. Знаете, сатана не придет к христианину, я уже много раз говорил, и не скажет, как вот Господь призывает, допустим, идти что-то делать, а сатана придет тебе и скажет, на-ка, выкури сигарету там или еще что-то. Делает. Он придет к тебе и скажет, а помер ли твой отец, что ты идешь? А валы твои как же? А как же вот ты женился? Теперь все, жизнь на этом закончилась. Ну, так получается. Я когда уверовала, мне сказали, вот 16 лет я все время езжу на миссию. Я помню этот день, когда я пришла в церковь, и мне сказали, сестры, старцы, они уже в 30 старцы были. Значит, старцы, склоняясь у ног твоих. И вот они сказали мне: знаешь, говорит, ты остепенишься, когда выйдешь замуж. Мы все такие были. А вот как вышли замуж, мы вот такие. И я так думаю: Господи, спаси. Дальше говорит: когда у тебя родятся дети, тогда ты остепенишься. Я говорю: Господи, помилуй. Братья и сестры, послушайте, вот это, что такое это? Это гуманизм. Кто это сказал, что если ты женился или в браке, тебе надо все просто перечеркнуть свою жизнь, забудь миссию, забудь голос Божий, просто ходи, живи и ешь. Ешь, приходи в церковь, слушай проповеди и так далее. Нет, братья и сестры, мы должны слышать голос Духа Святого, который для нас имеет свой план. Аминь. Я вот не верю в такого Бога, который бы для каждого человека не предусмотрел прекрасный план. Что же не дает часто людям войти, когда их ослепляет гуманизм, религиозный дух и так далее? Вот это два скрытых колдовства, которые сегодня конфронтируют с Духом Божьим. Знаете, что надо делать? Всего-то что надо делать? Надо слышать голос Божий и делать, что Он говорит. Тогда ты наживешь кучу врагов, но ты будешь счастлив. Аминь. Ну так ведь? Тогда ты будешь счастлив, у тебя будет смысл жизни, у тебя будут плоды, и ты будешь счастливым человеком. Но если ты последуешь за духом колдовства гуманизм, религия, то твоя жизнь будет у разбитого корыта рано или поздно. Я понимаю, что для каждого человека счастье свое. Но послушайте, источником счастья может быть только Господь. Я не верю, что фарисеи и гуманисты и другие исты счастливы. Это временное, которое пройдет. А вот по-настоящему слышать его голос, обитать его присутствие, исполняться его силой, братья и сестры, это только для тех людей, которые слушают его голос и делают, что он говорит. Аминь. Давайте мы сегодня помолимся, посмотрим, сначала протестируемся, есть ли у нас в жизни этот скрытый дух гуманизма или скрытый религиозный дух. Вот пример приведу, практически религиозный дух. Я когда уверовала, мне сказали: сестры не имеют права проповедовать. Вот скажите, что за этими словами стоит? Ну, понятно, религиозная близорукость. Но еще, что за дух за этой вот этой фразой стоит? Это религиозный дух. Все правильно, все вот так. Но это подменяется, это связывает тебя. Почему? Это даже не Писание. Но вы спросите, они показали мне Писание, где апостол Павел говорит то, что он вообще не имеет в виду. Просто берут слово и извращают его так, как им выгодно. Понимаете, да, это? Что такое гуманизм? Гуманизм – это когда церковь становится службой социальной помощи. Я понимаю, что психологи иногда помогают, но они не вырывают корень проблемы. Знаете почему? Корень проблемы вырывает только Слово Божье, когда мы ему покоряемся. Вот и все. Поэтому вот что такое гуманизм? Гуманизм – это когда, сказал апостол Павел, по-моему, сказал: что ты бьешь меня, стена подбеленная. Все чистенько, красивенько, но это подбеленная стена, за которой просто грязь. То есть, которая имеет фасад. Братья и сестры, гуманизм – это отсутствие Божьей силы, это отсутствие голоса Божьего. Но зато это бесконфликтная жизнь. Это значит, мы признаем, что для нас хорошо – это хорошо, и признаем, что это вот так. Знаете, один человек услышал Божий призыв в своей жизни. Это Лестер Самруэлл рассказал. Они сидели в кафе, и Бог обратился через Лестера Самруэлла к одному его другу, который должен был поехать в Китай на миссию. Он подошел и сказал: Бог посылает вас в Китай. Этот человек сказал: я уже давно слышу этот призыв, несколько лет. Но он говорит: но моя супруга, она не хочет ехать в Китай. Ну, понимаете, оставить ту страну, в которой они были, и поехать куда-то, где грязно, где сыро, где гонения там. Ну, это же нужна сильная любовь к Богу. Ладно бы, как бы, если тебя на Канарские острова там Бог повел, или на Бали там, да, вот. И... Так повел ведь туда, где болит. Где... И вот, и она говорит, нет, я не хочу, у нас дети, я не хочу вообще туда ехать. И знаете что, Лестер Самвелл сказал и ушел. Через несколько лет эта женщина, она умерла. Она умерла. И это не я придумала, Лестер Самвелл, если что, сказал. И это не одни случаи, потому что это не послушание гласу Господа. Но скажите, в ее словах, когда она говорила, был здравый смысл? Человеческий здравый смысл был. Знаете, человеческий здравый смысл был, когда Петр подошел к Иисусу и начал ему прикословить и говорит, да не будь с тобой, с чего это ты взял, что тебе надо умирать? Не надо умирать, надо быть царем. И здесь Иисус, говоря, послушайте, Петр разве плохого желал Иисусу? Он всем сердцем хотел, чтобы он жил. Он любил Иисуса, он хотел, чтобы он жил. И они неплохо при Иисусе жили. Поэтому он, не надо тебе умирать, Господи. А он говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Братья и сестры, сегодня проблема, знаете, в чем у нас? В гуманизме и в религиозном духе. И вот поскольку это скрытое, это не с тыквой на голове, это не с атрибутами, там, рогами, хвостом, как это в мире. Это проникает очень тихо и незаметно. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что этот же Дух присутствовал и в дни Господа Иисуса. И я вам более скажу, Он присутствовал, Он висел на ветке Эдемского сада, когда шипящие слова, когда шипящие звуки из этого раздвоенного языка змеи говорили, подлинно ли сказал Бог, не ешь от этого дерева. Потому что, съев от этого дерева, человек понял, что такое гуманизм, и понял, что такое религия. И все пошло не так. С чем мы воюем в своей жизни? С дьяволом ли мы воюем, братья и сестры? Нет. В первую очередь мы воюем, и эта битва имеет место. Но в первую очередь мы воюем со своей плотью. Мы воюем со своей душой за право обладания ею Богом. Не бесами, не человеческим, а Богом. И если мы в эти последние времена не отдадим Ему все свое существо и не скажем, Господи, Ты веди нас, Ты говори к нам, но я сразу предупрежу, когда мы так будем жить, это будет жизнь вопреки. Это будет жизнь вопреки. Она не будет отличаться от библейских персонажей, живших так же. Хотите вы такую жизнь, полную гонений и радости? Ну, у нас же нет выбора. Выбор предоставляет только гуманизм. Подумай, подлинно ли. А на самом деле нет выбора. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Разоблачи в нашей жизни до разделения души и духа сегодня эту тему. Обнажи, Господи, все, что за душой таится. Может быть, мы слушаем сегодня дух гуманизма. Может быть, религия управляет нашей жизнью. Господи, скажи нам сегодня. Говори к нам, Господь. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете ли вы, братья и сестры, что человек всегда будет таким, какой образ он в себе носит? Я приведу пример. Вот образ Бога, да, он у нас, у каждого есть образ Бога. Хотя Господь говорит, не сотвори себе. Да, вот этот образ, потому что почему нельзя образ сотворить? Знаете, вот сколько ты бы себе не сотворил внутри Бога, какой он? Я сейчас о нашем Боге говорю, не об идолах, ни о чем. Он всегда будет этот образ разбивать. Потому что он намного превосходит наш разум, наши вот эти душевные вещи. И Бог будет разбивать. Иначе ты влезешь в религию, если у тебя будет определенный образ Бога. Но у нас, у каждого еще есть определенный образ себя в Боге. Понимаете, той модели христианина, которой мы должны соответствовать. И Господь, он говорит, подражайте мне, Павел говорит, да, как я Христу. Другими словами, ты должен подражать Христу. Ну, на крайняк апостолу Павлу. Вот, то есть ты должен подражать Христу. Братья и сестры, мы должны читать Новый Завет. Должны ему подражать. Когда мы сегодня говорим, мы должны подражать Христу, а на самом деле мы не понимаем, что за этим стоит, куда это приведет нас и какие будут последствия, то мы не просто не понимаем того образа, который дан в Евангелии, потому что образ Христа, который дан там, когда читаем в слове его, он будет первую заповедь всегда ставить на первое место. Понимаете? И будет требовать стопроцентного посвящения ему. Ну так ведь? Но если у нас какой-либо другой образ, например, образ соседа, христианина, образ вот этого человека в другой церкви, который вот такой, такой. Знаете что? Это лжеобразы. Это идолы. И это то, с чем Господь сказал нам не сравнивать себя ни с одним человеком. Почему? У всех разные меры проклятия, разные призвания и разные все. И разные откровения. Но Писание говорит нам сравнивать себя со Христом. И с тем заданием, которое Бог тебе дал. И не просто с написанным Христом, а с живым Христом, который говорит к нам. И вот здесь вот уже здесь вопрос достижения. Достигать его. Более и более делать твердым звание и избрание. Потому что если мы не пребываем в этом, то все. Знаете ли вы, что за призвание идет война постоянная? Вот есть ярко выраженные призвания. Есть призвания, может быть, которые никто не видит, но они тоже люди призваны и так далее. Но вот смотрите, каждый раз ты должен дьяволу доказывать то, что ты избран. Доказывать, кто ты. Вот кто на работе работал, у кого курс повышения квалификации есть? Есть? Проходит? Знаете, что такое? Что Бог устраивает курсы повышения квалификации твоего призвания. Что Бог устраивает... Бывают экзамены какие-то, или вот как это, на должностную пригодность проходят люди. Аттестация, да? Сколько бывает? Какие-то определенные периоды времени – аттестация. Определенный период времени – аттестация. Кто из вас понимает, если это люди делают, то Бог это делает. И вот когда человек не аттестовывается, не сдает, что делает? Возвращается и опять это делает. И дальше у него не повышается ни зарплата, ни еще так далее. Вот знаете что? Это то же самое в духовном мире. Каждый раз мы должны в духовном мире сдавать свою аттестацию. И знаете на что? Даже не на дары Духа Святого. Не это. За это Бог отвечает. На свой характер. На свою душонку. На свой дух. На свое повиновение Богу. Вот на что мы. И когда дьявол напирает на нас, и Бог смотрит, хотя он знает, как мы поведемся, он смотрит, аттестовываемся мы или нет, аттестовываемся, переходим на другой уровень, и славу, славу, из веры в веру. А если кишка оказалась тонка, давай, давай, вокруг пустыни 40 лет еще. 40 лет еще ходи. А некоторые так и помрут там, потому что никогда не сдадут экзамен. Поэтому, дорогие, дай Бог сделать нам так, чтобы наш духовный вот этот вот весь как экзамен был сдан. Аминь. Кто вот проходил какой-нибудь экзамен недавно? Ну вообще, вспомните, проходили вы экзамен? Как вы считаете, вы его сдали или нет? Кто завалил? Завалили. Вот даже, знаете, завалили и нет. Что хотел Бог и что сделали или не сделали. Знаете, это каждый в себе человек. Когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, сдал ты или не сдал. И вот знаете, что еще интересно? Чтобы сдать экзамен, Это называется каждый день: «Господи, помоги». Знаете, как на экзамене, да? «Господи, пусть билет». Вот так и тут. Каждый раз с Божьей помощью. «Господи, дай силу, дай вот это». Каждый день к Богу, к Богу, к Богу, к Богу, в молитве, в молитве. Потом ты проходишь, сам не знаю как, оглядываешься, а ты сдал его. А ты его сдал. Это как у Высоцкого, да, в песне? Надо еще посмотреть, да, вверх. Таких не берут, а таких не поют. Да? Вот так и тут. Если хочешь дойти до вершины, тебе придется сдать все экзамены. Вот. Итак, Господи, пусть из нас уйдет, самоликвидируется гуманизм, атеизм, религионизм и вообще всякое вот это вот все, всякий хлам. Ленинизм, да, все-таки. А слово лень. Пусть это все уйдет, и просто чистое твое словесное молоко произведет в нас того человека, который ты, Господи, хочешь видеть. Аминь. Аминь.